Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да.
С замиранием сердца мы следим, конечно, за развитием дела бывшего берлинского пациента.
Но оно все еще развивается.
Оно развивается, да. Нью-Йорк Таймс. Вводят же санкции против наших за Навального. Тайный список.
То есть они не рассказывают?
А известен он, конечно же, Нью-Йорк Таймс.
Ну, понятно.
Как всегда это работает.
Так.
Я могу озвучить лица, которым повезло попасть в новый санкционный список Навального. Это руководитель ФСБ Бортников.
Мне кажется, у него уже там, например, список там, да? То есть его же во все санкции,
да?
Его же во все санкции включают. Так, Бортников,
потому что некоторых, я так понимаю, вы даже знаете лично. Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко. У него, мне кажется, тоже есть некоторые.
Он тоже к этому имеет отношение.
Он в списках, да.
А
интересно, кстати, глава управления внутренней политики администрации президента, два заместителя министра обороны, полпред президента в Сибирском федеральном округе.
Понятно.
Сергей
Миняйло,
кстати.
Раз в Сибири. Да. Кстати, Миняйло я тоже знаю лично.
Вот, да. А я так понимаю, логика такая. Летел через Сибирь, там произошло в Сибири.
Значит, в Сибири.
Туда.
Всё.
Получайте.
Так.
Вот. А кроме того, санкции будут введены против не человека, но организации, но парохода, скажем так, да. Против Государственного института органической химии и технологий. Всё.
Выглядит это вообще, ну, просто таким полным абсурдом, особенно Миняйло это. И два зама этих самых, а зама министра обороны, наверное, те, которые, по их мнению, отвечают за главное разведуправление, видимо, так. Потому что у них теперь новая ГРУ. ГРУ они считают, что отвечает за все, включая, так сказать, всевозможных новичков и так далее.
Алексей Криворучко и Павел Попов.
Но с Миняйло это просто вообще смешно. Ну, это просто я лично с Миняйло знаком, когда он был постпредом в этом, в Крыму. Вот. А теперь он, так сказать, там вот в Сибирском федеральном округе. Но это бредятина, которой, ну, просто пробы ставить негде. Они серьезно считают, что, например, постпред президента в федеральном округе может решать вопросы, связанные с подобными спецакциями, и что он вообще может иметь хоть какое-то к этому отношение. Это же просто полный бред. Это действительно, вот раз это произошло в Сибири, значит, виноваты все. Но в таком случае там не хватает, на мой личный взгляд, губернатора Томской области, губернатора Омской области, мэров города Томск и Омск, значит, начальников аэропортов, значит, и Омского, и Томского, значит, экипажа, который вез, включая стюардесс всех, так сказать, да, также всех уборщиков, которые убирали, значит, диспетчеров, и вообще всех, кто вообще мог ради нашего драгоценного Лёшеньки Навального, как бы, да, так сказать, чтобы его, это самый животик, у него животик заболел, как бы, чтобы его животик больше не болел, как бы, да, вот надо всех их, несомненно, дискриминировать. Но это просто, это выглядит все глупее и глупее. Это, конечно, большой плюс, в кавычках, так сказать, Навальному и всей его губкомпании.
Тут пишут, что Париж и Берлин, где и готовили вот эти, где готовили эти санкции, там очень четко и не просто абы как подошли к делу, почему именно выбрали этих лиц. Они обосновали это на 500 страниц у них доклад.
500 страниц?
500 страниц, где объясняют, почему это именно Кириенко с Бортниковым и Миняйло, и другие лица вышеуказанные решали вот этот вопрос.
И надо было еще этих самых, матрёшка какая-нибудь там должна
Черная быть. Чёрная икра, водка.
Чёрная икра, водка тоже должны попасть в санкционный список, несомненно. Не, ну логика понятная.
Но 500 страниц
для этого
вот
500
не
страниц
распишешь.
Не надо было даже писать, но в общем...
А вот понять... если надо, вот что ты туда напишешь?
Но это, как сказать, полная глупость, и даже хорошо, что они так абсурдно выглядят, да, ну, во-первых, все те люди, как я предполагал, кстати говоря, все те люди, которые там перечислены, я так понимаю, что все они уже давно в тех или иных списках находятся, да, санкционных, ну, прям Миняйло 100%, потому что он имел отношение к Крыму, он точно совершенно по крымскому кейсу, что называется, да, вошел во все эти самые списки, да, с Бортниковым это просто смешно, да, конечно, санкции против директора ФСБ, ну, это... Но он и так, он живет под санкциями, по большому счету. Его должность – это и есть нахождение под санкциями, по факту. Вот. И работа у него такая, да, что называется. Ну и со всеми остальными то же самое. Да. Замминистра обороны, да, наверное, у них куча собственности во Флориде или еще, я не знаю, где там. Да.
А тут надо же, вот странно, либо ФСБ, либо ГРУ. Они обычно вместе, мне кажется, не работают.
Да, нет, так более того, некоторые считают, что это конкурирующие структуры.
Да.
Да, вот. И уж точно совершенно, как бы, да, вряд ли один может там распоряжаться людьми другого. Вот. Ну, то есть абсурдность, притянутость за уши, такая вот какая-то матрешка. Я почему про матрешку вспомнил? Знаете, это вот похоже на матрешек, вот, которые там на Новом Арбате продаются. Это кич называется так вот. Это как шапки-ушанки, выкрашенные, например, в голубой или красный цвет.
Которые на Арбате продаются.
Да, на Арбате продаются для иностранцев. И некоторые иностранцы ведь верят, что вот именно так советская армия одевалась. Вот. Я сам слышал, им рассказывали там эти подвыпившие когда-то эти торговцы, так сказать, им сказали, что голубая шапка-ушанка это для авиации была, а красная это для вот этих самых, для пехоты. Так вот она и служила, Красная армия. Красная же армия была, так? И да. Шапки у нее были красные. И многие верят.
Логично.
Да. Это примерно вот то же самое. Это, знаете, как вот эти кичевые какие-то совершенно псевдосоветские сувениры с Арбата. Вот так же и вот точно так же эти вещи лепятся. Но это еще больше вызывает сомнений в отношении всего вот этого дела. А что касается Навального, все больше дискредитируют и его этих кураторов, и все то, чем он там занимается. Все это, мне кажется, все меньше доверия. Вот. Это все тоже превращается в какой-то вот кич, да, с прилавка, что называется, торговца псевдосоветскими сувенирами.
Интересный момент. Сергей Лавров, вот он высказался относительно будущих отношений с Евросоюзом. Он говорит, если там не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, то Россия будет вынуждена вообще прекратить общаться с людьми, которые отвечают за внешнюю политику в Евросоюзе. Имелось в виду высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Да, ее понесло в последнее время.
Она сказала, что надо расстаться с иллюзией, что Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнерства с Евросоюзом.
Я думаю, им вообще надо с этой иллюзией расстаться. Потому что никакого такого геополитического партнерства с Евросоюзом вообще никогда не было. То, что Урсула фон дер Ляйен, видимо, имеет в виду, это короткий период в бытность президентства Ельцина. Но я много раз говорил, сейчас повторю. На самом деле, тогда никакого партнерства не было. Нельзя называть партнерство, например, поддержку Европы сепаратистов на Кавказе. Это что, партнерство геополитическое? А я напомню, когда шла война в Чечне, и американцы, и европейцы горячо, всемерно поддерживали сепаратистов и террористов на Кавказе. Ну, это факт. Они посылали туда свои эти всякие разные миссии, там, в том числе гуманитарные. Вот, они там, значит, проводили всякие акции. И, кстати говоря, где впоследствии спрятались лидеры сепаратистов из тех, кто успел сбежать? В Европе. Вот. Это факт. Они не сказали как бы ни слова, когда вот в октябре, между прочим, тут 4 октября была очередная годовщина расстрела парламента. Они не сказали ни слова, когда Ельцин из танков расстрелял парламент очень демократично. Вот. Они на самом деле не сделали ничего для того, чтобы действительно помочь российской экономике и так далее. То есть то, что Урсула фон дер Ляйен называет геополитическим партнерством, никогда в природе не существовало. Существовал достаточно короткий период полной потери суверенитета Российской Федерации. Существовал такой период, да. А вот именно его, видимо, фон дер Ляйен, вот эта вот самая Урсула, и называет геополитическим партнерством. Я считаю, что партнерством это никогда не было. Это было зависимость и подчинение, да. А вот зря вы такие питаете иллюзии, да, что это будет возможно. Кстати говоря, когда вот эта самая Урсула фон дер Ляйен, она очень горячо поддерживала Красновального. Вот она, между прочим, именно по делу о Навальном очень горячо высказывается все время. И в том числе вот всячески она гнет такую линию, что Россия ужасная страна, и доказывается это отравлением Навального. Что не надо строить «Северный поток-2» и доказывается это отравлением Навального. Что не надо, значит, партнерство с Россией, и это доказывается отравлением Навального. Но вот мне что интересно, да, к вопросу о том, как же они воспринимают Навального и его команду, и все его как бы эти самые подвижки. Урсула фон дер Ляйен высказывается с симпатией в адрес Навального. И совершенно очевидно, что она надеется, что как раз при нем или при таких, как он, если вдруг по чечаю не придут к власти, как раз вот то самое, что она называет геополитическим партнерством, вернется. А партнерство это означает полную зависимость России и абсолютную неспособность ее отстаивать какие-либо свои интересы. Это тоже к вопросу о том, кто такой Навальный, или, по крайней мере, как его воспринимают на Западе, почему ему помогают, почему они за него заступаются. Они считают, что приведение к власти людей, подобных Навальному, как раз и решит проблему для Евросоюза, да, под названием «Россия». Потому что эти люди опять вернут ситуацию в полную зависимость России. И, может быть, даже продолжат процесс распада России. Вспомните, Навальный эту тему качал. Да, как бы. Хватит кормить Кавказ там и все остальное. Вот.
Тут...
Вот так вот. Вот что такое Навальный, вот что такое люди, которые прикрываются борьбой с коррупцией. И вот почему они так нравятся политикам европейским, типа Урсулы фон дер Ляйен.
Недавно глава ЦРУ, бывший американского ЦРУ, сказал, что он мечтает о мире, где прекрасном новом мире, когда президентом США будет Байден, а президентом России Навальный.
Вот и все.
Да.
Вот и все. Это сказал бывший директор ЦРУ. Но что еще надо доказывать здесь? Какие, так сказать, кому еще что надо объяснять, там, говорить и так далее, так далее. Вот для чего нужны такие люди. Вот почему их так горячо поддерживает Запад. Вот почему, так сказать, да, они так об этом беспокоятся. Им нужна абсолютно неспособная ни на что Россия. Лучше даже, чтобы она постепенно уменьшалась в размерах и уж точно совершенно не имела бы возможности, да, хоть в чем-то представлять конкуренцию для Соединенных Штатов Америки. Вот, собственно, и все. Это они называют «мы желаем хорошего, лучшего для народов России, для народа России». Вот это говорит. «Мы желаем им добра». В чем будет выражаться это добро? Ну, видимо, в полном, так сказать, в полной неспособности хоть что-либо предпринять. В идеале довести нашу страну до состояния Киргизии, где вот, например, чуть что кто-то вышел там, это самое, на площадь, да, раз, и очередной президент в отставочку.
Это дает хороший контроль над этими президентами.
Да, это дает полный контроль над этими президентами. Это дает полный контроль над тем, что происходит, да, и, а самое главное, решает все проблемы. Больше об этой территории можно не думать. Вот, собственно говоря, как себе партнерство представляют в Вашингтоне, там, Брюсселе и так далее. Когда об этой территории больше можно не задумываться. Можно брать оттуда все, что хочется брать, а все остальное, на все остальное просто не обращать внимания. Вот это и есть идеальная формула, которая, как бы, да, в головах западных политиков и называется геополитическое партнерство с Россией. А для этого им нужны такие люди, как Навальный. Вот. И здесь, в данном случае, отношение к какой-то коррупции или шморрупции вообще не имеет, так сказать, никакого значения. Потому что это просто прикрытие, это просто ширма, это просто, так сказать, да, некое оформление для того, чтобы вот достичь вот именно этих целей. Вот. Иногда, между прочим, некоторые прекраснодушные, так сказать, оппозиционно настроенные обыватели говорят, ну и что, подумаешь суверенитет, подумаешь, так сказать, то да сё, подумаешь все вот эти геополитические интересы. Ведь главное, чтобы люди просто жили хорошо и свободно. А одна из проблем состоит в том, что вот такое существование совершенно не гарантирует никакого, так сказать, хорошего и свободного жития людей. Если вы не считаете, что это не так, посмотрите, вот, например, вот мы сегодня смотрели на эту Киргизию. Вы считаете, что в Киргизии от того, что там можно толпой сместить любого президента, там, значит, само собой установилось какое-то процветающее, спокойное, модное, современное житье? Нет. А почему? И почему вы думаете, что если, например, там этого не произошло, почему это может произойти в России? Мы уже видели, как это происходило в 90-е годы. Сразу, независимо от того, что думают разные модные, креативные, как бы, так сказать, и, как им кажется, продвинутые современные люди, молодые там, или не очень молодые, будет вот что. Во-первых, тут же обострятся проблемы внутреннего сепаратизма в России. Тут же, сразу же. А это к чему приведет? Скорее всего, приведет к гражданской войне и дальнейшему распаду. А к чему приведет гражданская война и дальнейший распад? Она приведет к глубочайшему экономическому кризису. Нарушение экономических связей, разрушение экономических цепочек, кризис и падение уровня жизни. Это в мягком случае, а в жестком случае к кровопролитным войнам, конфликтам и, как следствие, несомненно, к новому, так сказать, криминальному беспределу, в том числе на улицах столицы. Это значит смерти, это значит насилие, это значит грабежи и всяческий беспредел. Поэтому, когда вот иногда говорят, да просто, да нам не нужны никакие интересы геополитические, да просто надо просто вот полная свобода отпустить ее, полная свобода, которая не находится под контролем, приводит к разрушению, потому что абсолютная свобода – это взрыв. Знаете, вот когда энергия высвобождается, да, как бы, это взрыв. Вот это свобода, вот этот идеал свободы, вот свобода, доведенная до абсолюта – это уничтожение. Тогда, так сказать, все атомы, молекулы, как бы, да, и все остальное разлетается во все стороны. Это и есть свобода. Да? Частицы, так сказать, элементарные, получают полную свободу. Они освобождаются. Поэтому, когда говорят, ну вот к чему вы все уперлись, вот в эти вот, значит, вашу старую стилистику, почему вы держитесь за это, зачем все эти разговоры про геополитические интересы, ведь просто люди хотят спокойно и свободно жить. Да, люди имеют право на то, чтобы хотеть спокойно и свободно жить, только надо понимать, что вот в том варианте свободы, который нам предлагают, так сказать, западники и так далее, это приведет к такому количеству негативных последствий, причем неизбежно, независимо от того, чего хотят люди, выходящие на площади. Что эти же самые люди не будут жить ни спокойно, ни свободно, не, так сказать, не богато. Вот, вот собственно, и все. Вот, вот, вот что надо понять-то, да? И какие-то там, сказать, примеры, там, которые приводят, там, ну, они чаще всего просто совершенно несостоятельны. Потому что даже в случае, вот я уже вчера говорил, с ними всякими разными бархатными революциями, речь шла ведь не о революциях, а просто о том, что не стало, так сказать, геополитического куратора в лице Москвы. И, кстати, что касается экономических проблем, то везде практически они имели место быть и достаточно сложное. А в других, на других территориях там началась война. Вот так вот.
Сергей Александрович, еще про другие территории. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что причина нынешних внутриполитических событий в стране – это влияние извне.
Ново.
Да. Вот он говорит, внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина – внешняя. Так вот странно он сформулировал, но тем не менее, не было бы внешнего давления и влияния. Никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным. А сейчас они закусили у дела прилично. Но справимся. Угу. Белорусы люди умные. Разберутся в этом плане.
Ну, тут опять, как и всегда в политике, есть, так сказать, своя правда, своя неправда. То, что нынешнее обострение стало именно таким значимым, каким оно является, в этом, несомненно, влияние внешнего фактора очень велико. С одной стороны. С другой стороны, не хочется просто возвращаться к тому, чему уже много раз повторяли. С другой стороны, сам Лукашенко создал для этого возможности. Во-первых, тем, что он запустил это внешнее влияние в Белоруссию, там, начиная от...
А разных... мы же помним в августе, да. Что было у нас, наши, да. Аресты наших.
Да-да-да, начиная, так сказать, от католических всяких разных миссий, заканчивая всевозможными неправительственными организациями. Да и сейчас тоже вот непонятно. Мне кажется, что то, что эти протесты координируются, это очевидно, но почему-то при всей жесткости, так сказать, да, лукашенковского режима и эффективности, как бы, как считалось, белорусского КГБ, вот, почему-то как бы организаторы, они там есть, да, видимо, могут продолжать дальше действовать. Вот. Это первое. И второе, как бы, ну, вот, вся эта ситуация с выборами, еще раз говорю, она технологически была решена совершенно неправильно. Зачем надо было рисовать эти 80%? Зачем надо было кого-то сажать? Зачем надо было все это делать, да, когда он мог спокойно совершенно победить в первом туре, ну, с более скромным результатом, и все.
Мне кажется, вот он в некотором роде сам тут отвечает в своей речи. Западные партнеры Беларуси уж слишком активизировались, переборщили в отношении его страны. Однако и в Минске особо не напрягаются же в этом плане. Он говорит, тихая, спокойная страна. А в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но я думаю, мы с этим обязательно справимся, в этом нет никаких сомнений. То есть я думаю, что тут, а какой ответ? Не взял он голову в руки вовремя.
Чью?
А вот тут вопрос, надо было чью-то брать в руки.
Свою бы взял вовремя, да, и со своим же собственным аппаратом бы разобрался бы, с теми, кто вокруг него, вот с теми, кто предлагал ему эти решения. Там,
которые, да, переборщили.
Да, переборщили.
Переборщили.
А хочется спросить у Александра Григорьевича, а вот ваше это самое КГБ, например, не переборщило, когда оно арестовало российских граждан вот этих вот, да, рассказывая про то, что они приехали там делать революцию там и все такое прочее, перевороты и прочее, прочее. Оно не переборщило разве? Вот. А если оно переборщило, то почему? Видимо, для этого созданы были какие-то предпосылки, да, видимо, проходили какие-то команды или что-то в этом роде. Вот. Поэтому, мне кажется, в первую очередь Александру Григорьевичу надо было свою собственную голову в руки взять, потому что в какой-то момент было полное ощущение того, что он эту голову как-то потерял. Вот. Что он сам по себе, голова его сама по себе, да, а ситуация в Белоруссии сама по себе. Вот. Вот, вот в чем проблема. А, конечно, всегда, когда это происходит, внешние силы тут как тут. Это вот, вот, что касается внешних сил, это вот, опять же, привет.
Надо дать им должное, внешние силы.
Да, привет
силы,
всем, да? Так сказать, конспирологам. Я сам конспиролог, так сказать, пробы ставить негде. Вот, но здесь надо просто понимать. Слушайте, как только вы, когда говорят, это вот такие-то предатели, а здесь такие-то шпионы, там такие-то агенты. Шпионы, агенты и предатели могут эффективно действовать только, как и дураки, только в ситуациях, когда, ну, значит, ослабляется государство, ослабляется власть, есть проблемы в эффективности управления, теряется адекватность и так далее. И тут, как тут, конечно, любые внешние силы, начиная от самых могущественных и заканчивая, в общем, не сильно могущественными, они, конечно, всегда подключаются к ситуации, это понятно. А когда, в общем, все достаточно эффективно и держится под контролем, тут и внешним силам особо не обломится. Вот и все. Это означает, что когда Лукашенко говорит, тут, значит, во всем это вот серьезное влияние внешних сил, они переборщили, он должен понимать, сам себе отдавать отчет, что они получили такую власть над ситуацией именно потому, что он и его люди, да, его команда Лукашенко, создали для этого предпосылки. Вольно или невольно, это другой вопрос. Но создали для этого предпосылки какими-то своими разными, своими, так сказать, не вполне верными действиями. Так что вот так вот.
Да. Ну, и акции, кстати, протеста в Беларуси это потихонечку продолжаются, хоть и в меньшем масштабе, но что-то они не утихают.
Не, ну они продолжаются, опять же, вот мы вчера обсуждали.
А за сколько можно еще? Вот какое?
Не, ну Тихановская ждет обострения 25 октября. Она же поставила ультиматум Лукашенко до 25 октября. Вот время идет, посмотрим, что там. Она обещала общенациональную забастовку вот, и полную там парализацию жизни в стране. Посмотрим, кстати говоря, да, что у них получится, потому что что-то они будут пытаться делать. Вот, готовится к этому, видимо, и одна, и другая сторона. Вот, и посмотрим, что у них из этого получится. Да. Будет ли это просто пшик, скажем, да, или действительно Лукашенко столкнется с новым таким резким обострением ситуации. И, кстати говоря, одним из способов, вот к вопросу уже приходится тут даже давать какие-то вот и политические советы.
Бесплатные рекомендации.
Бесплатные, да. Раз уж он стал, а то меня тут обвиняли, кстати говоря, тут тоже. Много же какой-то билиберды. Тут одно время писали, что я чуть ли не лично консультировал Лукашенко. Когда я его лично консультировал? Mm-hmm. Что я консультирую каких-то этих самых белорусских политиков. Ну, в общем, бредятина. Мне прям звонили это самое и спрашивали. Вот мы знаем, что вы консультировали Лукашенко. Откуда вы знаете это? Так сказать? Как вы там, что за это самое?
Наверное, в интернете писали.
Что за бредятина? Да, в том-то и дело. В интернете что хочешь напишут, да? Напишут. Вот. Но, значит, Лукашенко, раз уж он начал там работать с этими лидерами оппозиционными, я думаю, что совершенно очевидно, следующий ход, он должен быть такой. Кто-то из этих лидеров должен обратиться с альтернативным, так сказать, обращением к людям. Что вот да, стране нужны перемены. Я никогда не соглашался, так сказать, и не соглашусь со всем тем, что делает Александр Григорьевич Лукашенко. Но стабильность и вопросы сохранения государства важнее личных амбиций, а также, значит, какого-то внешнего влияния. Поэтому там, да, я считаю, там, или мы считаем, там, оппозиционный координационный совет оппозиции из СИЗО. Вот мы считаем, мы здесь в СИЗО считаем, что, значит, всеобщая забастовка, а также перекрытие дорог не приведут к желаемому результату, а только сыграют на руку врагам Белоруссии, как внешним, так и внутренним. Вот вам, собственно говоря, и все.
Уже и текст написали.
Как дважды два, да. Вот, я его и написал, я его и начитал, как бы, да.
Можете брать,
да, это же просто как дважды два. Потому что я думаю, что следующий шаг должен быть вот таким. Может быть, даже он таким будет, посмотрим.
И ведь можно даже, наверное, не спрашивать самих лидеров оппозиции, сидящих в СИЗО.
Лучше спросить, потому что да? Если вы не будете их спрашивать, тогда придется их не выпускать уже никогда.
Ну,
а хотелось бы, чтобы они это сказали осознанно, на камеру, но не в прямом эфире.
И искренне.
А в записи.
Да, в записи, но искренне.
Да. После чего они освобождаются и становятся политическими лидерами, основывают собственную политическую партию.
Можно им подъемными.
В парламентских выборах участвуют, да, а что, почему нет?
Да, Сергей Александрович, смотрю, нам нужно сделать паузу на небольшие новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. А вот по поводу вот этой встречи в СИЗО, поствыборных дебатов, было мнение, что Лукашенко, конечно, совершил ошибку, проведя вот такую встречу, потому что до этого это были просто какие-то уголовники, а так он их как бы перевел в разряд политзаключенных.
Не, ну это был рискованный шаг, да, и мы же когда обсуждали, сказал, он как-то неоднозначный и не очень понятный, да. Я, например, скажем, ну, грубо говоря, да, так, если абстрагироваться, если бы я действительно там мог бы советовать Лукашенко, я бы, конечно, не посоветовал ему проводить такую встречу в таком формате. Вот это, конечно, выглядело очень экзотически, вот, и можно дальше, значит, в принципе, находить и плюсы, и минусы в этой встрече, но если бы, как бы, ну, отмотать назад, как бы, да, и так с нуля, что называется, данную акцию, не знаю, мне кажется, что это было странное решение. Вот, странное решение, потому что у него действительно есть и свои как бы, плюсы, и свои минусы. Вот, в конце концов, он мог бы их помиловать и потом с ними встретиться, да, если уж ему так надо. А вот эта сама по себе встреча в СИЗО, она, ну, как бы смысла не имела.
И дальше оставить их там же в СИЗО.
Да, и дальше оставить их там же в СИЗО. То есть, ну, и что дальше-то? Вот, для чего? То есть, она не продуманная, не проработанная. Мне кажется, вот есть вопросы к окружению Лукашенко, к тому, кто ему готовит решение. Вот. Или они вообще потеряли какую-то адекватность, или они были хороши для периода стабильности, вот, а в период таких вот экстремальных ситуаций они просто не способны.
Либо он их не слушает никого.
Вот, либо он их не слушает, да. То есть вот одно из двух. Да. Либо он как бы не очень понимает, что надо делать, что не надо делать. Да. Либо ему дают какие-то советы. Я просто, ну вот опять же, откатываясь назад чисто технологически вот, в ситуацию по выборам, я считаю, что он действительно подготовил это обострение вот этой самой вот этой вот самим этим форматом, да, 80%, я не знаю, может, он действительно 80% там наколотил, может быть, да, вот я-то лично думаю, что он в любом случае наколотил больше 50%, вот, но зачем надо было, скажем, вот арестовывать там этих кандидатов, вот это нагонять там какой-то шум, я считаю, что он и его окружение, вот они автоматом обострили эти вещи. Вот, в конце концов, если он был в чем-то не уверен, например, да, то можно было бы дать установку админресурсу, чтобы, например, скажем, результат Лукашенко был бы не менее там, 55%. Вот и все. И дальше, если бы это было 56 или 54, все равно как бы, ну, оспаривать было бы бессмысленно. А кандидатов, наоборот, должно было быть максимально много. Вот, максимально много. Пусть их было
чтобы
бы вообще...
размазать по всем.
Конечно,
да.
Пусть бы их было немерено, потому что они все, на самом деле, топчут одну и ту же поляну. Все оппозиционные кандидаты, на самом деле, там, они... у них один-единственный лозунг – это «Лукашенко, уходи». Наверное, была опасность их объединения, но вот это тоже, это уже работа, как бы, ну, что называется, закулисная работа там, аппарата вот, и всего, что с этим связано. Я думаю, что можно было это объединение, так сказать, запросто избежать, и тогда бы, как бы, да, и тогда бы, так сказать, ну, вот, ситуация была бы другой. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, технологические решения, которые принимаются Лукашенко и его окружением, они вызывают вопросы. Такое впечатление, что, значит, во-первых, внутри все-таки работают какие-то кроты, да, которые, на самом деле, изображая лояльность Лукашенко, на самом деле ухудшают ситуацию. Во-вторых, есть ощущение, значит, того, что сам Лукашенко периодически проявляет неадекватность. И в-третьих, есть признаки того, что просто эта команда, она вот работает в ситуации растерянности, она не понимает, что надо делать, потому что они двигают то в одну сторону, то в другую, вот, и так далее. Когда понадобилась вот в критической ситуации харизма Лукашенко, он ее проявил, и я считаю, что ему это помогло. Он ее проявил, он показал, что он готов к драке. Вот он на личных качествах, и, ну и плюс на том, что пошел просто-напросто на поклон к России, давайте называть вещи своими именами. Да, он вытянул ситуацию из радикального, так сказать, такого вот кризиса для себя. Но дальше опять все переводится в плоскость принятия технологических решений. И опять вот я не вижу таких, действительно, каких-то таких сильных ходов. В этом смысле вот какой-то разнобой. Вроде я и готов встретиться с оппозиционерами, но я буду делать это в СИЗО, а потом оставлю их в СИЗО, а двоих выпущу, а этих не выпущу. Это такая, значит, какая-то тоже, вот, знаете, несоответствие стилей. Это вот, то есть вот квадратное тащим, круглое катим. Ну, наоборот, круглое тащим, квадратное катим. Ну, вот как в армии, да, все. Вот, то есть здесь, мне кажется, не хватает какого-то технологического изящества в том, что он делает. Вот.
Сергей Александрович, и вот еще Лукашенко что заявил. Мы посмотрели западный наш регион, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить. То есть внешние силы, они поняли, что лезть не надо. Это о чем он говорил? Об учениях, которые были проведены в августе текущего года. Комплексные тактические учения.
Ну, это понятно, да, но внешние силы ничего не поняли, я думаю. То, о чем говорит Лукашенко, это крайний сценарий, радикальный. Это то, о чем я вчера говорил, когда, например, скажем, Тихановская, вот вчера она объявила ультиматум, например, после этого ультиматума протесты начинают расти, на фоне протестов начинают расти, так сказать, интенсивность столкновений, проливается кровь, может быть, появляются жертвы, после этого Тихановская призывает к вооруженному сопротивлению. Это вооруженное сопротивление, например, скажем, приводит к еще большему количеству крови и жертв, и тогда Тихановская обращается напрямую, скажем, к каким-то западным странам, и те, значит, да, решаются на военную, сначала на, так сказать, такую помощь, а потом на военную интервенцию, может быть. Например, сначала на помощь каким-то, скажем, там, паравоенным, так сказать, парамилитарным, как модно говорить, формированием, вот, которые, значит, там объявляют где-нибудь на Западной Украине там свою власть, там захватывают какие-нибудь отдельные там поселки, города или прочее-прочее, а потом туда вводится, например, войска какой-нибудь Польши или Литвы или еще что-нибудь в этом роде. Вот, вот такой крайний вариант, да, на такой крайний вариант, наверное, у Лукашенко есть военный ответ. Он об этом говорит. Но на самом деле этого недостаточно, и это действительно вариант крайний. Это вот очень захватывающе, конечно, звучит, этот сценарий, который я вот накидал, да. Вот, но я думаю, что он у кого-то в голове есть, но это сверхкрайний вариант, да. Вот, но на самом деле, и может быть, да, оппоненты Лукашенко посмотрели на эти учения и поняли, что вот это будет все очень непросто. Но здесь есть другая ситуация. Да, может быть, на вариант прямого военного вторжения они для себя и не имеют в голове, видя вот способность белорусской армии отражать эти нападения. Но этого совершенно не означает, что они, например, бросят дело внутренней дестабилизации в Беларуси. Для этого не нужна никакая военная, прямая военная агрессия. Вот. И здесь все эти учения, которые он проводил, Лукашенко, они как бы, ну, такого значения не имеют. Потому что, например, для того, чтобы стимулировать внутренние протесты и даже внутреннюю вооруженную борьбу, вообще никакое прямое вторжение не понадобится. Вот. Это можно делать достаточно долго и совершенно другими способами. И, значит, ликвидировать эти вещи, купировать их, да, нейтрализовывать, тоже не получится через там, учение там, «Запад-2020», да, или что-то в этом роде. Для этого нужны другие способы, другие люди, другие силы, другие подходы. Поэтому то, что говорит Лукашенко, то, что он, так сказать, показал этим внешним там, всяким врагам способность, ну да, это верно, но верно только на один единственный крайний случай, на крайний случай военного вторжения. А такой случай теоретически возможен, но практически он действительно будет самым крайним. Вот. Но все, что касается внутренней дестабилизации за счет белорусов, все, что касается борьбы за свободу Белоруссии до последнего белоруса, от этого Запад не откажется. От этого, так сказать, ни Польша, ни Литва, ни все остальные не откажутся. И здесь, на самом деле, Лукашенко нужны другие подходы, другие как бы, методы, люди и все такое прочее.
Сергей Александрович, ну и к другим темам, другие методы, другие люди. Угу. Соединенные Штаты.
Of America.
Да, Of America. Опубликовали, значит, они новую порцию компромата на сына Байдена. Осталось 20, может, 19 уже даже дней до выборов.
Да, я думаю, тяжелая артиллерия должна включаться уже.
Ну, значит, всплыли новые разоблачения деятельности Джо Байдена, связанные с Украиной, в том числе и его сына Хантера. Газета «Нью-Йорк Пост» — не самое, конечно, авторитетное издание, но других не получилось убедить опубликовать эту совершенно неважную информацию. Значит, ну там опять рассказывается про 50 тысяч долларов, про то, что он заказывал славянских проституток и кутил в Киеве Хантер Байден. Ну, то есть неплохо проводил время. Но самое интересное...
Да, в Киеве вообще это дело поставлено очень хорошо.
А я, кстати, вот у меня кое-где в Инстаграме есть знакомые, которые в Киеве живут. Ну, вот там, в принципе, хорошо, там куча разных кафе, очень прекрасные заведения.
Там вся бордельная субкультура развита великолепно.
Весело,
да, крайне, даже,
реально
крайне,
весело,
да.
Можно провести время, да.
Вот бабы там красивые. Это я о своем, да.
Да, ну, красивые женщины, действительно, да. Значит, вот. Странный скандал разразился после этой публикации. Близкие к демократам соцсети Facebook и Twitter начали блокировать распространение статьи, где рассказывается про веселую жизнь Хантера Байдена. А какой предлог? Якобы информация вот этой газеты была добыта хакерским путем. А ведущие СМИ, такие как CNN, New York Times, Washington Post, тоже близкие к оппонентам Трампа, вообще проигнорировали эту информацию. Откуда этот хакерский путь? Основой материала стала переписка Хантера Байдена с советником директора украинской газовой компании «Бурисма» Пожарским, который поблагодарил сына нынешнего кандидата в президенты, тут есть письмо, за возможность встретиться с отцом. Он так и говорит: спасибо большое за то, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом и хорошо провести время.
Угу.
Интересно, да?
Я думаю, за небольшую взятку.
По информации издания, материалы переписки были найдены в ноутбуке, который был оставлен в ремонтной мастерской в апреле 2019 года, сплошь рядом такое происходит, в штате Делавэр, где проживает семья Байдена. Владелец устройства неизвестен, но в компьютере было много, а, видимо, там все компрометирующие материалы на Хантера Байдена. Когда пользователи хотели поделиться ссылкой на эту статью или на какие-то материалы, Twitter, например, сразу показывал сообщение: запрос не может быть выполнен, так как ссылка была определена Твиттером или нашими партнерами как потенциально вредоносная.
Угу.
Вот.
Ну, это вот к вопросу о свободе слова, во-первых. Вот такая свобода слова. Вот такой объективный состязательный политический процесс, когда целый ряд СМИ, ну, просто тупо игнорируют важную для избирателя информацию. Ведь эта информация важна для избирателя, но ее полностью игнорируют. И говорят о том, что никакой свободы слова нет. Как только им надо, они находят массу поводов для того, чтобы блокировать эту свободу слова. Это первое. А второе. Когда надо обвинить Россию в чем-то, им не нужны никакие доказательства. Вообще. Они еще ничего не знают, но они уже обвиняют Россию в том, что она этого отравила, значит, это сбила, то уронила, как бы, так сказать, и все такое прочее. А когда им надо, они вдруг включают невероятно морально-нравственную, так сказать, составляющую, очень высокую, и они не могут использовать информацию, которая добыта вот таким вот, как им кажется, некрасивым путем. Это говорит о том, что они просто вруны, понимаете, просто лжецы.
Вот представляете, CNN вообще не рассказывает про это, например, как будто этого нет. Небольшая пауза у нас.
Вести ФМ.
И при этом в параллель говорят, что вот когда сливают любой компромат на Трампа, неважно, в достоверный он или нет, то никаких блокировок там нет. Ни одна соцсеть не блокирует, хотя в достоверности есть сомнения.
Но мне вот что даже в данном случае интересно. То, что здесь очевидное вранье, как бы, да, и очевидный двойной стандарт, это ладно, да, это ладно. Но я думаю, что точно так же они могут поступать и со всей остальной информацией. Все эти замечательные, так сказать, социальные сети, все эти, так сказать, прекрасные, как бы, разные интернет-сервисы и все остальное. Я всегда говорил, и сейчас говорю, да, я считаю, что интернет манипулирует сознанием людей во всем мире в гораздо большей степени, чем любые традиционные средства массовой информации. Просто он это делает через имеющиеся у него возможности, и поэтому там это происходит с соответствующей спецификой. Но он это делает, делает регулярно, да, и я уверен, что, значит, идеологическая составляющая в этом есть, и они это делают с любой другой информацией. Посмотрите, какое распространение моментально получает любая информация, например, скажем, антироссийского содержания, и как трудно, наоборот, хоть что-нибудь, да, пророссийское протолкнуть, пропихнуть, да, вот в этих всех сервисах. И они, у меня, например, тоже это неоднократно случалось, без объяснения причин блокируют то, что вот по какой-то странному совпадению, значит, поддерживают, например, российские интересы, и совершенно не блокируют, наоборот, рассылают, так сказать, в топы всех вот всяких разных рассылок и рекламных кампаний все то, что Россию ту же самую обливает грязью. Это я к тому, что на самом деле они так живут. Они так живут. А когда нас призывают им доверять, то или ничего-то не понимают, как бы, или просто обманывают. Эти люди врут, как дышат. Они совершенно не считают зазорным манипулировать общественным мнением во всех странах мира, даже в своей. И вот этот вот случай, о котором вы говорите, он это доказывает. Если они даже в своей собственной стране не считают зазорным обманывать, манипулировать общественным мнением и тормозить соответствующую информацию, то что вы хотите по отношению, например, к нам или к каким-то другим странам мира, которых они вообще за людей не считают? Вот они повсеместно везде выпячивают ту информацию, которую они считают нужным, и повсеместно и везде тормозят или блокируют ту информацию, которую они считают не отвечающей собственным интересам. Вот, собственно, это, кстати говоря, вот мы здесь про Навального говорили, это один из секретов, между прочим, того же самого Навального. Его везде, вот все, что с ним связано, везде расшаривают, так сказать, по первому как бы классу, да, везде выводят в топы все эти дела. А, например, все то, что защищает российские интересы, блокируют, тормозят, создают препятствия, по необъяснимым причинам, так сказать, закрывают и так далее, и так далее. Им собственную страну не жалко, а уж про нас они вообще, нас они считают за туземцев, которых обмануть – это милое дело. Это, считайте, почти что бремя белого человека – постоянно обманывают туземцев. Они так к этому относятся, вот и все.
Еще вот на этом ноутбуке нашли 12-минутное видео, на котором сын Байдена запечатлен во время полового акта с неизвестной женщиной, употребление наркотиков, а также еще много разных изображений там и сексуального характера. С какой вообще ноутбук-то находка?
А вот это Байден, конечно, прокололся, да. Вот, то есть, с одной стороны, конечно, сын Байдена, с одной стороны, конечно, Украина, это, так сказать, и город Киев, это страна, так сказать, всяких сладких удовольствий для богатых этих самых, для богатых иностранцев. Но, с другой стороны, она же и страна, как бы, да, торговли, тотальной торговли компроматом. Вот, mm-hmm. Поэтому, когда такой человек туда заехал, это 100%, что за ним кто-то следит, что его пишут, так сказать, да, на аудио, на видео, и в удобный момент продают эти аудио и видео вот, по, в общем, сходной цене. Но, кстати, что касается ноутбука, да, мне тоже понравилась очень изящная схема. Очень изящная схема, так сказать, да, компромат собирается на неком ноутбуке, который некто, неизвестно кто, сдает, так сказать, в ремонт, вот, а потом он вот этот, и в ходе ремонта, естественное дело, эта информация куда-то уходит, а потом вот где-то всплывает.
То есть вы думаете, этот ремонт, это реально случайно все, ну вот я имею в виду, что сами люди, то есть ноутбук посеяли правильно, а уже дальше пошло само по себе по накатанной.
Нет, ноутбук посеяли, так сказать, правильно, а потом проследили за тем, чтобы все это как бы, да, ну, пошло по соответствующей цепочке.
Я бы на всякий случай ноутбуков 100 таким образом посеял.
Очень изящно. А я думаю, что у них много ноутбуков.
На всякий случай, мало ли, один где что-то пропадет, споткнется, где-нибудь разобьется.
Я думаю, с одной стороны, все просто это самое абсолютно понятно, но с другой стороны, выглядит довольно изящно.
И написать наклейку «компромат на Байдена», там, на всякий случай.
Отремонтировать.
Да, отремонтировать.
В ремонт.
Вот. Да, но сам Джо Байден все объявления, обвинения отрицает. Он говорит, что я не знал, что, что вообще мой сын там, чем
ну, так
занимается.
Что ты знал, не знал? Это, извини меня, значит, это вот яблоко от яблони недалеко падает. Значит, ты так воспитал своего сына, это первое. А второе, что значит, он не знал? На самом деле, его сын занимался бизнесом, и этот бизнес, да, он
семейный,
он семейный, это не бизнес лично сына Байдена, это бизнес семьи Байденов, да, и эти денежки поступают так сказать, семье Байденов. И поэтому он рассказывает про то, что он не знал, что эти денежки, так сказать, поступают его семье. Но это тоже как бы просто обман, вранье. Да, а про CNN, да, вот у нас тоже тут этот самый, они про любую билиберду показывают, а про сына Байдена да. нет. Вот вам тоже к вопросу о том, кому можно доверять, кому нельзя. Вот стоит ли вообще верить в их там принципы так называемые, которые они утверждают, ну и так далее. И, кстати, это означает, что свободных выборов-то никаких нету.
Ну, если ты утаиваешь информацию, да. выборы уже не свободны. Да. Трамп очень расстроен, говорит, это ужасно, что Facebook и Twitter дали задний ход истории с письмами сонного Джо и его сына. Угу. Это только начало для них. Нет ничего хуже политиков-коррупционеров. Угу. Написал он, кстати, у себя в Твиттере.
Все против коррупции.
И пропустили это сообщение.
Не, но это не могли, они не могли заблокировать Трампа. Это уж,
нет, почему не могли? Они блокировали некоторые его сообщения, да? периодически блокируют.
Но, да. С другой стороны, вообще, вот эта зависимость от частных сетей, да, вот таких вот, да, я считаю, что вообще это, конечно, ну, крайне критическая так сказать, ситуация для любого государства.
Ну, демократия особенно ведь зависит от свободы информации.
Ну да, это получается, что вот вы передоверили все, например, каким-то частным сетям, а ее хозяин, который он вам ничего не должен, да, он взял и вот и решил, что он не будет этого делать. И все, и вы как бы он не будет это распространять.
Но он имеет право, по большому счету.
Нет, он имеет право. Не понятно, что есть там всякие разные, видимо, механизмы воздействия, но они, скорее всего.
Они длительные.
Да, они не имеют моментального.
Три недели.
Да, моментально. А пока там 100, там то, все, 5, 10, да, это будет долго. Вот. А здесь надо так, чтобы можно было быстро и, значит, безболезненно распространять информацию и так далее.
Ну и у Трампа сейчас, конечно, он проигрывает по всяким там разным опросам и разные предсказатели, которые всегда точно, у них там есть такие аналитики, которые свободные, которые очень точно предсказывают результаты. Они говорят, что он, скорее всего, проиграет.
Но он же и тогда проигрывал.
Тогда он по-другому проигрывал. Можно будет... Тут хорошая есть статья, но это уже, наверное, мы за минуту не успеем. Угу. Там прямо объясняют, почему тогда он проигрывал, но выиграл, а сейчас он проигрывает и проиграет. Угу. И вот он сейчас каждый день где-то проводит митинги такие зажигательные, он очень старается. Вот он говорит, Джо Байден должен незамедлительно представить всю электронную переписку, сведения о встречах, телефонных разговорах, стенограммы и записи, касающиеся его связи с деятельностью его семьи в сфере бизнеса и торговли, влияния по всему миру, в том числе в Китае. И Россия. Россия это через Батурина он привязал.
Да, да, да.
На всякий случай надо привязать все.
А что, я поддерживаю требования Трампа.
Интересно посмотреть.
Да, интересно посмотреть,
с кем
где, когда, как, так сказать, если есть видео. Вот. И главное, сколько. Особенно это интересно будет для наших борцов с коррупцией. У нас же есть непримиримые борцы с коррупцией, настоящие принципиальные люди. Было бы интересно посмотреть, как они отреагируют, например, на данные. Хотя, что смотреть, вот они уже на Батурина и Байдена вообще не реагируют. Как будто как бы включили дураков и оглохли. Вот и вся их принципиальность.
А у нас на этом все, Сергей Александрович. Впереди погода, новости. Спасибо, до свидания.